მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Музыкальное приношение. 1914. Век спустя. Тарзан и скифы». Волков рекомендует «Город Нуар» Джона Адамса. Триллер как арт-хаус. Кинообозрение с Андреем Загданским. Бывший инвалид Джимми Батиста. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.
Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Особенно последнее время, опасное время. Опасное время украинского кризиса, когда пугающая тень 2014 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. Впрочем, тогда, весной 1914-го, еще мало кто ждал той чудовищной катастрофы мировой войны, которую историки теперь называют почти удавшимся самоубийством западной цивилизации. Не веря в беду и боясь ее накликать, мир жил как обычно, не зная, в отличие от нас, как опасно не извлекать уроков из истории. Итак, в эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1914. Век спустя. Парадоксы и аналогии». Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. «Что было? Что стало? Что могло бы быть?» 20 век – век маскульта. Его можно рассматривать как падение высокой культуры, а можно как ренессанс фольклора, создающего новые мифы, новые архетипы, новый плодородный гумус для больших художников. Блок, говорил Шкловский, явился из плебейских городских романсов. Кино, главный инструмент метафизических экспериментов 20 века, выросло из бульварного чтива, вроде Фантомаса, о котором мы говорили в прошлом году, и Тарзана, о котором мы будем говорить сегодня. Соломон, Тарзан – фигура, конечно, всем известна. Считается, что это один из самых знаменитых персонажей мировой литературы и мировой культуры в целом. Хотя о его авторе сейчас уже изрядно забыли. Тарзана придумал Эдгар Берроуз. Он родился в 1875 году в Чикаго и умер в 1950 году в Калифорнии. Он начал заниматься литературой от отчаяния, потому что все остальное провалилось. Он был бизнесменом, ковбоем. Лучше всего у него получалась кавалерийская атака. Из армии его тоже списали, но он очень хорошо ездил верхом. И он от тоски и безделия написал рассказ, который потом стал продолжениями печататься в тогдашней бульварной прессе. И в 1914 году, наконец, вышел отдельной книгой «Тарзан». Называлась эта книжка так «Тарзан. Приемыш обезьян». После этого последовало 23 сиквела. Кроме огромного количества книг, написанных самим Берроузом, использовали его персонажа и в телевизионных передачах, и на радио, в комиксах, пародиях и так далее. Что такое Тарзан? Тарзан – это Маугли для бедных, сказал бы я. Потому что Тарзан – это сын британского лорда, брошенный вместе с женой на западном побережье Африки. Мать умерла, отец был убит обезьянами. И когда мальчик был совсем маленьким, он вырос среди обезьян, давших ему имя Тарзан, что означает «бледнокожий» на каком-то там обезьяньем языке. И вот Тарзан вырос, он встречает девушку Джейн, которую все знают, конечно.
Все знают Джейн и обезьяну Читу.
Он попадает в США. Там много всяких приключений, которые, в общем, не меняют его характера, потому что главное в нем то, что он высокий, красивый, с серыми глазами.
И благородный.
Загорелый и очень честный, высоконравственный человек, предан своей жене, он благородный, щедрый, он все, что нужно. Он, короче говоря, продукт закона джунглей. То есть это выросший Маугли. Только у Маугли, конечно, мне нравится гораздо больше, Слушай, но ведь Тарзана никто и не читает сегодня. Достаточно того, что он
смотрит только Джонни Вайсмюллера,
который играл Тарзана, был знаменитым пловцом. Но интересно, что нас-то, конечно, с вами интересует не сам Тарзан, а его успех. Потому что массовая культура всегда важна тем, что она дает выговориться коллективному бессознательному. Что в Тарзане нашли люди, которые сделали его своим кумиром? Вот о чем я предлагаю сегодня поговорить.
И каково ваше мнение на этот счет, Саша?
Мне кажется, что миф благородного дикаря – это важный фактор в западной культуре, и Тарзан – это конечная остановка на этом пути, потому что Тарзан вот доведен до комикса, фигура, которая стала уже предельно простой в этой ситуации. Но почему же он так был популярен? И мне кажется, что сыграло важную роль то, что это было симптомом для перенапряжения культуры, потому что к 1914 году, к началу Первой мировой войны, западная культура достигла своей вершины. Это была самая утонченная, самая богатая, разнообразная и очень сложная культура. Никогда так высоко она не поднялась. Именно поэтому люди чувствовали усталость от этой культуры.
И в первую очередь усталость, по-моему, чувствовали от культуры ее творцы, в чем парадокс.
Художники, которые должны были этим наслаждаться.
Они хотели опрощаться, они хотели оставить за собой всю эту сложность. Потом, когда пошла череда сначала революции, а потом разного рода фашистствующих режимов, то вот это стремление к опрощению культуры стали списывать на эти факторы, на то, что вот да, вот к власти пришли хамы, к власти пришли фашисты.
Ведущий хам стал настоящим хамом.
Да, к власти пришли фашистствующие молодчики. То, как развивались события сразу во всех европейских странах, показывает, что европейские массы были готовы к этому и, может быть, даже жаждали этого.
Европейские массы были к этому подготовлены Первой мировой войной, которая уничтожила весь гуманизм как таковой. Первая мировая война, в первую очередь, грохнула весь накопленный человеческий капитал, потому что люди, которые воевали на фронтах, перестали быть людьми. Война не имела никакого отношения ни к мужеству, ни к героизму. Это была чистая статистика.
Мясорубка.
Мясорубка, потому что в основном это была артиллерийская бойня. Все это было бессмысленно. Полк поэтов, помните, который погиб просто потому, что поэты стояли вместе. Это была абсолютно бессмысленная война, которая породила вот это вот массовое общество, бесчувственное к насилию фашистов или коммунистов. Но я хочу сказать о культуре, которая предшествовала Первой мировой войне. Что такое культура? Это антенна расы, поэт сказал Эзра Паунд, и, конечно, правильно сказал, потому что культура всегда чувствует те тектонические сдвиги, которые нормальный человек еще не слышит, а художник уже слышит, что землетрясение готовится. И вот эта вот тяга к опрощению, которая захватила всю европейскую элиту и американскую тоже, она была очень яркой и очень звучной. И, конечно, на своем каком-то там низком уровне она выражалась в Тарзане, она выражалась в каких-то бульварных журнальчиках. Но и в художественно одаренных личностях она тоже была, эта тоска по опрощению. Вспомним, что это было время, когда появились так называемые тогда негрские скульптуры, из которых вырос молодой Пикассо.
И Модильяни.
И Модильяни, конечно. И именно африканское варварское, дикарское искусство казалось необходимой прививкой к вот этому утомленному своей сложностью и богатству дерева и западной культуры. И поэтому Тарзан урожал вот эту вот крайнюю, так сказать, сублимацию, которая необходима была западной культуре, чтобы обновить себя. И варварство, которое она ждала и искала, нашло выход в бойнях и Первой мировой войны, и революции, потому что к этому пришло вот это человеческое движение массовое. Но художники были первые, которые услышали дикий голос, этот зов джунглей.
Вы знаете, в России очень интересно себя проявило это стремление к варварским заявлениям. То, что можно охарактеризовать как тоску по варварству. И это было скифство. Причем скифство стало модным вот как такое культурное явление и обрело свое имя в связи с тем, что как раз в это время в России производились раскопки в местах проживания племени скифов, и там нашли вот то, что сейчас называют золото скифов, всяческого рода украшения, поделки, и впервые появился интерес к этой первобытной дикой варварской культуре.
Ведь все, что мы знаем о скифах, идет от Геродота, и у Геродота упоминается Гелея, это место, где жили скифы, и это место находилось за устьем Днепра, в Таврической губернии. Именно там находилось имение, где прошло детство и юность братьев Бурлюков. И вот там-то были как раз и созданы вот эти футуристические группы, которые в нашем 14-м году уже издавали совершенно футуристские, дикарские издания, такие как «Молоко кобылиц», «Затычка», «Рыкающий Парнас», первый журнал русских футуристов. Все это вышло в 14-м году. Николай Гумилев написал об этом явлении так. «Мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своей талантливостью и ужасных своей небрезгливостью. Только будущее покажет, германцы ли это или гуны, от которых не останется и следа». Любопытно, конечно, что футуристы видели в скифах альтернативу западной культуры. Вот то, что, скажем, Пикассо искал в Африке, то они искали у себя дома, то есть прямо там, в Крыму, где когда-то жили скифы. И отсюда, конечно, и блоковские скифы самые знаменитые.
Да, со скифами, да, азиатами, со скосами и жадными очами. Когда я думал о том, как вот это скифство себя проявило в России в музыке, то, конечно же, в первую очередь вспоминаешь о произведении, которое занимает невероятно важную позицию, и, как в таких случаях, наверное, и бывает, эта позиция, она очень амбивалентная. Я говорю сейчас, конечно же, о «Весне священной» Стравинского. Мы говорили об этом произведении в прошлом году в связи с тем, что тогда исполнилось 100 лет с момента исполнения «Весны священной» в 1913 году. Но мы возвращаемся и не можем не вернуться к «Весне священной».
Кроме того, что в 1914 году «Весна священная» покорила весь мир в концертном исполнении. И те, кто не видели скандального спектакля, таких было, конечно, немного, могли познакомиться с этим сочинением гораздо более широком.
«Весна священная» предсказала весь тот ужас, всю ту эту бурю, которая снесла европейскую цивилизацию, все это можно услышать в ритмах «Весны священной». Стравинский любил говорить, сам будучи человеком весьма высокого о себе мнения, законно считавшего себя гением, тем не менее, именно о «Весне священной» он всегда говорил, что этого произведения он не писал. Оно прошло через него, оно было пропущено через него. Он всегда на это настаивал. И вы знаете, я в это верю, потому что произвести на свет Божий в 1913 году нечто подобное «Весне священной» мог только человек одержимый, через которого это прошло. Потому что сочинение это поменяло вообще всю культурную ситуацию в тот момент.
Как говорится, ритм заменил мелодию.
Да, но при этом это был не просто голый ритм типа барабанного боя, предположим, что типично, скажем, для африканских племен, а это был ритм с какими-то мелодическими формулами, которые тоже запоминаются. Когда ты слышишь отрывок из «Весны священной», то ты его мгновенно узнаешь не только потому, что это потрясающе все организовано ритмически, но и потому, что это яркие запоминающиеся мелодические формулы. Также все вместе дает, конечно, произведение, которое было, есть и будет знаковым для 20-го и не только 20 века, потому что я считаю, что нету интересного, крупного, выдающегося произведения музыкального в 20-м и в 21-м веке, которое бы так или иначе или бы не находилось под влиянием «Весны священной», или же не вступало бы с этим произведением в какой-то диалог, может быть, даже отрицая его, но, тем не менее, учитывая факт существования «Весны священной», я покажу сейчас отрывок из этого произведения. Это «Великая жертва», которая показывает вот и те конвульсии, которые Стравинский изобразил, дикие конвульсии, предвосхищающие конвульсии Первой мировой войны, и вот то ощущение угрозы, которое висело в воздухе и которое очень скоро реализовалось. Итак, отрывок из «Весны священной» Стравинского.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Другим композитором, который откликнулся на вот это культурное явление скифства в России, на культурный вызов, и который идеологию скифства в значительной степени продолжал тогда, когда уже сам Стравинский от этой идеологии отказался, был Сергей Прокофьев, который в 1915 году показал свою скифскую сюиту. Ее можно рассматривать как подражание попытку подражать весне священной сталинского, да, можно рассматривать как попытку вступить с ней, с весной священной, в диалог. Можно рассматривать как попытку противопоставить нечто свое, непохожее сталинскому. Здесь все три варианта возможны. В любом случае, это очень яркое и интересное сочинение, которое заслуживает того, чтобы к нему прислушиваться, потому что оно, мне кажется, действительно незаслуженно долгие годы осталось в тени весны священной. Итак, «Скифская сюита» Прокофьева.
Соломон, ну давайте теперь вернемся от скифов к Тарзану.
Да, в связи с Тарзаном в области музыки можно вспомнить о популярности джаза. Но тут есть тоже некоторый парадокс. Джаз был, конечно, известен уже в Европе к 2014 году. Вообще, о джазе говорить довольно трудно, как о каком-то однородном явлении. Джаз тоже развивался. Джаз очень-очень разный. И у каждого в джазе есть свои любимые направления, любимые стили и любимые авторы и исполнители. То, что началось с бибопом и далее, меня никогда особенно не интересовало, потому что джаз здесь переусложнился, то есть впал тот самый грех, от которого он как бы должен был спасти
музыку. Да, потому что джаз-то как раз точно уж был антитезой классической музыки.
Вы знаете, это происходит по моему наблюдению, и мы будем об этом часто, наверное, говорить, потому что для меня это одно из важных явлений в музыке. Каждое музыкальное направление, вот там, будь это классическая музыка, будь это джаз, будь это рок, начинается с некой простоты, не будем это называть примитивом, но с какой-то определенной простоты, где начинает усложняться. И усложняется до тех пор, пока этой своей сложности уже не отпугивает значительную часть своей первоначальной аудитории. И тогда наступает какое-то возвращение,
скажем так,
к первоистокам.
Минимализм после всей,
да,
этой венской школы.
В частности,
да?
Вот это очень хороший пример тому. И поэтому мы будем здесь говорить о раннем джазе, который, как мы знаем, завоевал мир точно так же, как раннее немое кино. И именно в этой области, в области немого кино и в области джаза, Америка впервые, может быть, выступила в роли мирового культурного лидера. Настоящая популярность джаза, мне представляется, началась с того, что джаз услышали от тех джазовых групп, которые пришли с американскими войсками, которые участвовали в Первой мировой войне. И вот я хочу показать образец такого джаза именно в исполнении одного из тех афроамериканских коллективов, которые были в составе экспедиционного корпуса американского в Европе во время Первой мировой войны. И это именно та музыка, которую тогда европейская аудитория впервые и услышала.
Рекомендует.
Я хочу показать нашим слушателям в этой рубрике новейшее сочинение нашего с вами, Саша, общего любимца, американского композитора Джона Адамса, который живет в Калифорнии и который все больше и больше превращается в певца Калифорнии в разных ее аспектах, в том числе в певца Лос-Анджелеса. Он тесно сотрудничает с Лос-Анджелесским симфоническим оркестром и его популярным руководителем Густаво Дюдамелем. И по заказу Дюдамеля он написал опус под названием «Сити Нуар». Город нуар. Ну, при слове «нуар» мы сразу с вами вспоминаем, конечно же, о, на мой взгляд, может быть, главном жанре американского классического кино. Это фильмах нуар, детективных фильмов, черно-белых. Может быть, 50% моих любимых американских фильмов относятся к жанру нуар.
Знаете, я сейчас как раз пересмотрел многие из классических фильмов этой эпохи. Например, «Мальтийский сокол», самый, наверное, знаменитый фильм нуар. И я понимаю, конечно, французов, которые открыли в этих фильмах бездну философских глубин. Ведь именно они сказали, что этот жанр массовой культуры может принести глубочайшим философским выводам.
Да, что это философский жанр.
И я бы сказал, что я понимаю, почему это произошло. Что такое нуар? Темно, да? А почему темно? Это метафизическая темнота. Они только говорят, что так экономили на свете, когда снимали кино. Это метафизическая темнота, потому что тут все в тени. В первую очередь, закон в тени. В первую очередь, мы никогда не знаем, где добро и зло. Вот эта вот дихотомия добра и зла, она не черно-белая, она серая, она всегда в тени. Это как раз и есть тот тезис экзистенциализма, который иллюстрирует фильмы нуар, потому что свобода – это каприз. Так было в фильме «На легком дыхании», который, конечно, сделан на основании фильма нуар. И фокус в этих фильмах заключается в том, что мы не знаем, на чью сторону станет герой до последней минуты. Ведь держит нас не то, кто прав, кто виноват, а какой выбор сделает герой. И выбор герой делает всегда в последнюю минуту, обычно на стороне добра все-таки. Но мы никогда этого не знаем. Вот эта вот свобода до конца, она и делает эти фильмы метафизическими.
Вы знаете, если говорить, кстати, о «Мальтийском соколе», который принадлежит к числу и моих любимых фильмов, то вот эта заключительная позиция Хэмфри Богарта в этом фильме. Вот вы говорите, что он делает выбор в пользу добра. А я в этом не на 100% уверен. Добро ли то, что он делает по отношению к своей любимой женщине?
И это, конечно, является тем самым вопросом, который задавал всегда Сартр. Свобода не знает добра или зла. Свобода есть свобода. И об этой свободе фильмы нуар и так хорошо рассказывают.
И в этом суть напряжения этого фильма. И поэтому в итоге после всего фильма остается лицо Богарта, который размышляет все это время, да, и который делает выбор, из-за которого он будет мучиться всю свою оставшуюся жизнь. Так, потому что он, может быть, никогда уже этой женщины не встретит.
Совершенно правильно. Свобода – это ответственность, и выбор, который мы делаем, будет всегда с нами.
Об этом и говорится в этом сочинении Адамса. Он сам это комментирует как саундтрек к воображаемому фильму «Нуар». И именно вот со всеми этими полусветом перехода без света во тьму, с тем, что происходит там, где что-то скрыто от постановления стороннего взгляда, и часть, из которой прозвучит сейчас отрывочек, называется «The City and its Double» – «Город и его двойник». Мне кажется, что в этом тоже один из важных аспектов фильма «Нуар» – тема города, в котором всегда происходят эти черно-белые драмы. Город – это всегда третий герой. Он, она и город. Как себя поведет город, как он к тебе отнесется, примет он тебя, отвергнет он тебя, поможет он тебе или предаст он тебя – это все прокручивается перед нами, и вот это ощущение постоянного напряжения и неравновесия бытия и попытался, мне кажется, воплотить в своем сочинении Адамс. Итак, «Сити нуар» Джона Адамса рекомендую.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Триллер как артхаус. Кинообозрение с Андреем Загданским. бывший инвалид Джимми Батиста, необыкновенные американцы Владимира Морозова.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» триллер «Как артхаус». Кинообозрение с Андреем Загданским. Бывший инвалид Джимми Батиста. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Начиная вместе с американским прокатом летний сезон, мы обсудим сегодня с ведущим кинообозрения Андреем Загданским фильм, который одновременно вписывается в жанр летнего кино и опровергает его.
Прошу вас, Андрей.
«Побудь в моей шкуре» или по-английски «Under the Skin» – картина, которая, признаюсь, аж меня удивила, и о которой я продолжаю думать.
Вы знаете, она удивила не только вас. Среди отзывов на этот фильм я прочитал, что это как «Мона Лиза» или «Звездная ночь Ван Гога». А в другом месте я прочитал, что этот фильм наконец доказал, что режиссер Джонатан Глейзер, что это единственный полноправный наследник Кубрика.
Кубрику эта картина действительно имеет некоторое отношение. Я к этому вернусь. Но я сейчас хочу сказать об удивлении. Понимаете, ведь что такое удивление? Это принципиальное качество. То, что меня прокидывает в моем восприятии. То, к чему я не готов. Вот я не так давно посмотрел фильм «Голубой самый теплый цвет». Фильм, который получил приз в Каннах в прошлом году. Он меня не удивил.
Ну, конечно, там две лесбиянки занимаются любовью полфильма, а вас это не удивило.
Нет, ну, как бы технические детали, конечно, меня удивили, потому что я был с ними незнаком, мой предыдущий жизненный опыт никоим образом меня к этому не подготовил. Но есть вещи, фильмы, которые двигаются как школьная задачка, дано требуется доказать. Развитие сексуальности этой девушки идет так-то и так-то и так-то. Вот такова природа, такова реальность. Окей.
Вы знаете, Редфорд однажды сказал, говорит, почему я затеял фестиваль «Санданс»? Не потому, что я против Голливуда, я за Голливуд, я сам Голливуд. Я, говорит, против того, что все голливудские фильмы делаются одинаково. Если вы можете сделать голливудский фильм, который не будет похож на голливудский фильм, то ради бога. Но для этого есть Санданс, чтобы сделать что-нибудь непохожее. Самое страшное в искусстве, он говорит, это штамп. И даже хороший штамп становится невыносимым, когда он повторяется так часто, как это бывает в Голливуде.
Этот фильм еще чем интересен, что он максимально близок к сновидению. В нем есть та самая сновидческая реальность, которая оказывается очень цепкой, впивается в вас. Ведь что происходит часто с фильмом? Вы посмотрели картину, вам она понравилась, вы были захвачены сюжетом, героями, вы выходите, она растворяется, она забывается мгновенно. Как забывается сон, когда вы посмотрели в окно. А эта картина обладает какой-то совершенно особой цепкостью. Она впивается в моё подсознание.
Кошмар. Не просто сон, а кошмар.
Да, но очень стилистически интересный. Стилистически очень чистый кошмар. Ну, смотрите, что происходит. Вообще, это жанровая смесь. Это триллер, научная фантастика. Поэтому сравнение с Кубриком. Это социальная антиутопия. И вполне радикальный авангард. Главная роль единственная – это фатальная женщина, вамп. Искусительница, которую играет Скарлетт Йоханссон. Ее героиня в минивене курсирует по улицам шотландского города, серым, туманным, дождливым, и ищет знакомство с мужчинами, молодыми, одинокими, некрасивыми, смущенными, не верящими своему шансу. Им удалось подцепить такую женщину, такую невероятную суперкрасотку.
Вы знаете, тут я, конечно, не могу не вмешаться. Дело в том, что во время съемок этого фильма мужчины, которых заманивала сама Скарлетт, самая красивая женщина в Голливуде, наверное, сегодня, они ничего не подозревали. Это была абсолютная наколка, и они думали, что действительно это произошло. Вот так, наконец-то, им улыбнулась удача. И только потом им объясняли, что они часть кино.
Совершенно верно. Итак, она познакомилась с этим неизвестным ей до того мужчиной, ведет его к себе. Они идут к ней. Идут в сопровождении навязчивой, завораживающей музыкальной темы. Замечательная гипнотическая музыка очень молодого композитора Мука Леви. Запомните, это женщина, молодая женщина из Англии. Мы ждем что-то эротическое, кровавое. Но вместо этого нам показывают одну из самых восхитительных гипнотических сцен аннигиляции, которую я видел в кино в своей жизни. Итак, героиня Скарлетт входит в дом, где, как мы полагаем, она живет. Сверкающая чернота. Светящаяся Скарлетт скользит через эту черноту. Черная поверхность. Она идет и раздевается. Снимает блузу, снимает джинсы. Зачарованный пленник идет за ней по этому сверкающему черному полу или черной, как смола, поверхности. Она идет, он за ней. Снимает рубашку, туфли, джинсы. Она идет. Идет всего лишь на несколько шагов впереди. Он чуть сзади. И ноги его начинают исчезать в черной поверхности. И ноги, и бедра, и туловище.
Мне напоминает историю из пионерского лагеря. В это время все говорят, прячутся под одеялом от ужаса.
Нет, вы не прячетесь. Дело заключается в том, что в этом есть какая-то совершенно особая, восхитительная, страшная-нестрашная нота. Это так красиво и так таинственно, и так похоже на сон, что настоящего страха-страха нет. И вот он опускается все глубже и глубже и исчезает где-то там в черной пропасти. Кинематографически, Саша, это 5+. Когда его уже не станет, героиня Скарлетт равнодушно обернется, поднимает брошенную на пол блузу, джинсы, оденется и опять в охоту по улицам серого дождливого города. Как вы уже, наверное, догадались, героиня Скарлетт – пришелец. И она на земле, в частности, в Шотландии, на охоте. Что делают из жертв ее, я сейчас пропущу. В книге, по которой поставлен фильм, есть более подробное описание. По всей видимости, из них делают очень вкусные мясные консервы, которые уходят куда-то туда, в космос. И беда нашей пришелицы, или нашего пришельца, мы этого не знаем, что в какой-то момент ей или ему хочется стать человеком. Хочется даже стать женщиной. Пришелица выпадает из роли охотника. Она хочет слиться с этими некрасивыми, неприятными людьми. Хочет съесть даже кусок огромного торта в ресторане. Пришелец испортился. Программа дала сбой. Или как герой Николсона в «Профессии репортер» хочет начать другую жизнь, другую шкуру, жить в другой коже. Так триллер превращается в историю одиночества и отчаяния, в обреченную попытку стать тем, кем ты не являешься, и заплатить за это своей жизнью. Come to me.
Знаете, тут жутко любопытно проследить за историей, за эволюцией одного мотива, а именно пришельца. Средних веков, даже раньше, всегда была тема «Люди и демоны». В наше время, с возникновением научной фантастики, эта тема изменилась на «Люди и пришельцы». И, наверное, родоначальником этой темы является, конечно, Уэллс и его «Война миров». Вы помните, что марсиане делали с людьми? Они выпивали их кровь, а тут съедают их мясо. Но любопытно, что марсиане были пришельцами. Мы не имели к ним никакого отношения. Следующая эволюция этого мотива – это когда появились роботы. Когда Чапок написал свою пьесу «Рур», где появляются роботы, которые современный Франкенштейн. Мы создали себе собственные пришельцев, которые уничтожают нас. Следующий этап эволюции этой темы – это восхитительная книга Джека Финея, которую я считаю величайшим американским фантастом, «Вторжение похитителей тел». По этой книге было сделано два фильма, оба хороших. Один в 1956 году, другой в 1978 году. В чем там была проблема? В том, что пришельцы поселяются в наших телах и изменяют их. Интересно, что в 1956 году пришельцы были коммунистами. И это они меняли людей, и во времена вот этой самой Маккарти они как бы превращали нормальных американцев в ненормальных коммунистов. А в фильме 1978 года, когда уже про Маккарти все забыли, то пришельцы были консерваторами, они были как бы республиканцами. Они меняли и хороших демократических американцев на страшных консерваторов, сторонников Вьетнамской войны.
То есть на злобу дня. На злобу
дня. Всегда было, но тема какая? Волк в овечьей шкуре. А потом появился еще один пришелец. Это пришелец, это меланхолия фон Триера, где пришелец – это бездушная планета, это безразличный космос, который уничтожает нас, не заметив, потому что у него нет души, и поэтому с ним тоже невозможно разговаривать. И вот появилась новая идея пришельца – пришелец-соблазнитель. Андрей, скажите мне, пожалуйста, я не видел фильма, к сожалению, но теперь уж точно побегу его смотреть. Но я прочитал, что самое интересное в этом фильме – это эстетика. Вне сюжета, который сам по себе очень увлекателен, фильм красив просто потому, что он красиво сделан, он красиво снят. И этим он сильно отличается от стандартных триллеров, где, в общем, все растворяется в сюжете.
Его эстетическая сторона – принципиальное достижение картины. Это как бы главный момент. Знаете, есть фильмы литературы, есть фильмы драматургии, драмы. Это разные вещи, да, мы понимаем. Что я имею в виду. Есть фильмы исследования характеров, наблюдения. Есть фильмы дизайна, фильмы принципиального визуального открытия, где вот этот вот визуальный и аудиовизуальный мир является компонентом рассматривания. Вы видите картину, вы не знаете, почему эта абстрактная живопись вам нравится. А может, даже вы не знаете, нравится она вам или нет. Но это пятно, эта линия привлекает ваше внимание. Вы смотрите. Он незабываем именно в сочетании звукового, визуального языка. Вот этот вот человек, который мужчина, который хотел ее, шел за ней обнаженный, он находится, висит в этом геле или в этой черноте, и он пытается, хотел бы что-то сказать, но его рот закрыт, он не может говорить под водой, он находится в этом состоянии такого жучка, который сейчас застынет, а потом вдруг он лопается, и остается от него одна кожа. Все мясо и вся внутренность исчезла. Совершенно абсолютно завораживающий визуальный трюк. Он не столько страшный, еще раз подчеркиваю, он, наверное, неприятный, но он визуально захватывает наше внимание. Интересно при этом, что природа и мир, все кругом совершенно восхитительно. Шотландия красивая, как ей положено. Зеленая, туманная, мох, зелень, вода, скалы, улицы. Люди только очень некрасивые.
То есть только люди портят природу, да?
Значит, совершенно, совершенно восхитительно прекрасная, красивая героиня.
Но она пришельца, так что это не считается.
Совершенно. И потом, говорю, есть элементы антиутопии. Интересно, вы говорили о том, что они, это реальные люди, которых она да. Как бы знакомилась с ними. Но это действительно так и сделано, потому что они специально для фильма придумали очень маленькие кинокамеры, которые они прятали в разных местах. Таким образом, игровая ситуация, Скарлетт Йоханссон играет, провоцирует. И эти мужчины, когда она их подцепливает, хочется с ними познакомиться, видно, это совершенно неподдельное состояние неверия своему шагу. Боже, что же происходит? Как это такая баба на меня свалилась? Сыграть это невозможно. А они сами такие мелкие, какие-то маленькие такие. Еще говорят на своем чудовищном шотландском таком, да, непонятном нам языке. Совершенно замечательно. Таким образом, есть целостность этого дизайна, удивительной какой-то концепции, которая остается с вами. Фильм этот, я предупреждаю, смотреть нужно только на экране, как всякий фильм, о котором я говорю в нашей передаче. И я бы с удовольствием пошел его посмотрел еще раз. Единственное, что я даю себе отчет, что если его смотреть в кинотеатре, нужно смириться с тем, что будут люди, которые будут выходить. Это не для всех.
Этот фильм открывает летний сезон в Голливуде. Как вы считаете, можно его причислить к летнему кино?
Я бы не сказал. Это все-таки фильм, демисезонная картина, такая, когда от зимы переходят к лету. Это фильм артхаусного, так сказать, направления. Как я не люблю этот стереотип, но это, конечно, картина для избранных и для знатоков кино.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В очередном радиоочерке авторского цикла Владимира Морозова «Необыкновенные американцы» мы познакомимся с 50-летним Джимми Батиста, который с гордостью называет себя бывшим инвалидом.
I guess I was sick for four or five months and just Я думаю, что болел уже 4-5 месяцев. Одышка, в груди что-то давит. Но не обращал на это внимания. Думал, все пройдет само собой. И вот помню, в 2008 году под Рождество я разгребал снег возле дома. У меня закружилась голова, и я прямо так носом в сугроб и ткнулся. Едва добрел до крыльца. Лег спать и как провалился. Врачи говорят, что той ночью у меня был инфаркт. Я его просто не заметил. Такое бывает. Получается, говорит Джимми Батиста, что я побывал на том свете во сне, поэтому ничего не запомнил и толком рассказать не могу. Но, Джимми, возражаю я, с виду ты здоровый мужик, об тебя гвозди можно примить. Как же ты дошел до жизни такой, до инфаркта? Я просто не думал о своем здоровье. Ел, что попало, не делал никаких упражнений. Еще что-то было генетическое, плюс вирусная инфекция. В больнице мне измерили давление крови 220 на 167. Врачи удивлялись, что я еще мог передвигаться и дышать. 220 over 167. They were surprised I walked in, let alone breathing. Ты курил, пил? Я бросил курить за год до болезни. Пить никогда особо не пил. Но к 30 годам забросил всякий спорт. Я был рабочим на складе сети магазинов Target в городе Уилтон. На складе мышцы тебе не нужны, там сплошная механизация. Домой прихожу и на диван перед телевизором. Возил сыновей играть в хоккей, а сам сидел на трибуне. И в футбол играть с ними перестал, и в бейсбол. А сколько ты в те времена весил? Почти 300 фунтов, 135 килограммов. А во мне меньше 170 сантиметров, то есть я весил гораздо больше, чем мне положено. Сейчас во мне меньше 100 килограмм. Буду понемногу и дальше вес сбрасывать. Холестерин в крови сейчас наладился, а тогда был вдвое выше нормы. Начался отек груди. Во мне скопилось столько воды, что я был как водяной пузырь. Отек давил на сердце и другие органы. Начинался артрит суставов, потому что, поди-ка, потаскай на себе такой вес. Врачи сказали, что если бы в тот день жена не привезла меня в больницу, то на следующий день мое сердце могло просто разорваться, потому что оно было так сильно увеличено и колотилось слишком быстро. В больнице его тут же положили в отделение реанимации. 5 дней накачивали лекарствами, чтобы сбить давление. Потом обычная палата, постоянные анализы и обследования. Врачи меня подбадривали, вспоминает Джимми, но не каждый медик умеет хорошо притворяться, так что по лицам некоторых из них я видел, что дела мои плохи. Уже потом, когда я поправился, медсестра рассказала мне, что медики не говорили мне во время болезни. Мое сердце было расширено втрое больше нормы и работало меньше, чем на 10% от своих возможностей. Сердце должно было вот-вот остановиться. В то время у них в больнице хуже меня пациентов не было. Все считали меня безнадежным. Хотя там лежали и люди не такие дохлые, как я. Но они умерли, потому что у них была слабая воля к жизни. Даже и не воля к жизни, уточняет Джимми. Мне просто нельзя было умирать. Ну, ты представь, мне 44 года, у меня 6 детей, младшей дочери 5 лет. Если я сыграю в ящик, кто же будет их кормить? Он достает фотографию. Вот посмотри. Лора, Кристен, Ник, Джош, Дженни и Лили. Из больницы он вышел инвалидом. Ему разрешили только короткие прогулки возле дома и велели полностью сменить диету. Что оказалось непросто, потому что Джимми любит поесть и обычно, что бы ему в тарелку ни положили, все убирал дочисто. А тут умеренные порции, ничего жареного, чтобы все было приготовлено на пару, курица, брокколи. Врачи каждую неделю проверяли его состояние и корректировали лекарства, чтобы понизить давление. Давали мочегонные, чтобы опять не начался отек. В конце июня мне снова сделали электрокардиограмму. После кризиса прошло только полгода, и мне собирались поставить дефибриллятор. Провели все анализы, разные там проверки. Со мной в больницу приехали мать с отцом. Сидим, ждем результатов. Мама плачет, переживает, что хотя сын и выжил, но вот теперь ему предстоит операция. Входит мой доктор Кеннет, смотрит на меня во все глаза и говорит: «Ну, мужик, я просто не верю, просто не верю». Чему он там не верит? Оказывается, в больнице ждали небольшого улучшения. «Но, — говорит врач, — твое сердце стало почти совсем нормальным. Теперь никакой дефибриллятор тебе не нужен. И ты меня не спрашиваешь, что произошло, я и сам не могу этого объяснить». Но праздновать было рано. Врачи относились к его быстрому выздоровлению. сопротивлению, с большим подозрением, и больному настоятельно рекомендовали щадящий режим. Мне разрешали только ходьбу, и то не быстро, ничего более или менее тяжелого не поднимать. Нельзя было сумку с продуктами донести от магазина до машины. Мне запретили даже брать на руки моего внука, а тому и всего-то было несколько месяцев, он ничего не весил. Но ходить постепенно разрешали все дальше. Я каждый день ходил и через полгода легко одолевал уже по несколько километров за раз. Потом врач разрешил мне посещать спортклуб. Но там, и только под контролем инструктора, делать самые простые упражнения и не поднимать даже самые легкие гантели. За мной присматривал приятель, инструктор клуба Грегори. Поначалу он меня все время охолаживал. «Полегче, парень, полегче, не забывай, что тебе врачи велели». И постепенно я втянулся, мне все это так понравилось. Грег здорово помог мне прийти в форму. Сейчас все это выглядит здорово, но на пути с того света Джимми Батиста бывало и спотыкался. Стыдно говорить, но однажды я просто сошел с рельса. Мы малость поспорили с женой, и я вдруг закричал, что так больше жить не могу. Не хочу жить инвалидом. Сожгу дом и всех перестреляю. Понятно, что я не собирался этого делать, просто сломался. Зашел в комнату сына и все ему рассказал. Ему тогда только 15 лет исполнилось, но Николас всегда был рассудительным парнем. Он говорит: «Да ты что, отец, потерпи, ты ведь выздоравливаешь». Чтобы успокоиться, я пошел на кухню, люблю готовить. А жена тем временем, оказывается, позвонила в церковь и вызвала своего пастора. И вот я разделываю курицу, а тут входит пастор. Я повернулся и иду к нему, забыв, что в одной руке у меня курица, а в другой нож. Вижу, пастор изменился в лице и попятился назад. Может, он подумал, что я сошел с ума и хочу его убить. Но тут я вспомнил про нож, отложил его в сторону и извинился за свои глупые слова. «А ты ходил к психиатру, к психотерапевту? Кто-то тебе помогал выкарабкиваться?» В ответ Джимми показывает пальцем в потолок. «Иногда я разговаривал с тем господином, который над нами в небесах. А психологов у меня не было, хотя я понимал, что не все зависит от меня. Иногда молился. В церковь я не хожу, это за меня жена делает. Но я понемногу читал Библию. Надо где-то черпать силы. Мне просто нельзя было умирать». Второй его Библией стал интернет. Прочитал там все, что было о болезнях сердца. Нашел сайты, с помощью которых начал подсчитывать, сколько калорий в какой порции. Постоянно записывал, что съел. «Да, я люблю поесть. Раньше обожал бекон, мороженое. Теперь никакого бекона, никакой жирной колбасы. Любил здоровенные бутерброды с маслом, сыром, ветчиной. Теперь крохотные бутербродики, куда красный перец, листок салата, ломтик обезжиренного сыра и ничего мясного. Сварил картошку и туда вместо масла перчика малость. Вместо соли стал использовать мисс Дэш. Это смесь разных специй, которые придают еде вкус. Чай пью без сахара. От кофе совсем отказался. Салаты всех сортов. В салат иногда добавляю клубнику. Никакого сливочного масла или маргарина. Только оливковое масло. Апельсины, яблоки, бананы. Особо хороши бананы. Съел один и чувствуешь себя сытым. Ничего сладкого. Ну, раз в месяц позволяю себе вместе с внуками горький темный шоколад. Почему темный? Потому что он полезен для сердца. Пока он болел, сводить концы с концами было трудновато. Джимми получал по инвалидности $200 в неделю, ровно втрое меньше его прошлого заработка. Пришлось обратиться за бесплатными продуктовыми талонами. Старшая дочь пошла подрабатывать. А теперь Джимми работает сразу в двух местах – поваром в ресторане и инструктором в спортклубе. Получается по 55-60 часов в неделю. В спортклубе, я сам туда одно время похаживал, Джимми Батиста – большой авторитет. Многие помнят его одышливым пузаном. Сегодня с лишним весом приходят в клуб многие. Как я разговариваю с людьми, которые хотели бы сбросить вес и стать здоровыми? Я говорю: посмотри на меня. Если я смог, то и ты сможешь. Надо только заставить себя, заинтересовать. Новички обычно норовят сразу взяться за большие веса. Их надо притормозить. Если человек приходит в спортклуб с завышенными ожиданиями и ждет чуда, то он обрекает себя на неудачу. Иной стучит себя в грудь, он, мол, хочет за неделю сбрасывать по 5 килограммов. Нет, говорю, ты сбрось 1 килограмм. Буду ходить в клуб каждый день. Нет, парень, не надо жилы рвать. Приходи 3-4 раза в неделю, занимайся в свое удовольствие, чтобы мышцы радовались. А в остальные дни просто ходи по несколько километров, втягивайся постепенно, чтобы физические упражнения стали твоей потребностью. Вот я теперь, случается, день не побывал в спортклубе или не прошел свою дневную дистанцию, и я не в своей тарелке, зол на себя. А случается тебе немного выпивать, ну, вина, пиво. У меня дома пиво бывает только, если я жду отца в гости. Раз в год на Рождество у нас на столе бутылка вина. Я никогда серьезно не выпивал. Дело в том, что в семье были алкоголики. Дед был алкоголиком, дядя алкоголик. Я на них вдоволь насмотрелся и с детства решил не пить. Зато я в молодости ударился в другую крайность. Курил марихуану, баловался кокаином, но довольно быстро завязал. Где брал деньги на наркоту? У моей жены семья владела большим бизнесом, так что деньги у нас водились. Но потом бизнес обанкротился. Джимми, твои предки родом из Латинской Америки? Помнится, до Фиделя Кастро диктатором на Кубе был твой однофамилец. Нет, мои предки Батиста с двумя «ти». Это итальянская фамилия. У латиноамериканцев и у того президента одно «ти». Мои предки из Италии. Ты посмотри в Википедию. Там с фамилией Батиста и кардинал, и писатель, и художник, и музыкант, и кого только нет. Но мои Батисты из крестьян. Это по отцовской линии. А семья моей бабушки из России. Ее девичья фамилия, мне и не выговорить, Олескович. А у ее матери фамилия была попроще, Козел. Они из-под Минска. Крещена бабушка в русской православной церкви. Сколько ей лет? 93, нет,
97.
Есть с кого брать пример долголетия. Тут у Джимми еще и преимущество, так как бабушка не занималась тяжелой атлетикой. В старших классах я поднимал штангу, но мне было все равно, сколько я там выжму. А теперь стал соревноваться сам с собой. Недавно лежа смог выжать 115 килограммов. Но последние недели из-за травмы больших весов не поднимаю. Делаю разные растяжки, играю с гантельками. Вот скоро на каникулы приедет из колледжа сын. Будем заниматься вместе. Сын Николас, ему 21 год, учится на авиационного инженера, занимается легкой атлетикой. Но главное его хобби – литература. Сын книгу пишет. Вот только что прислал мне пятую главу. Это фантазия. В романе мой сын Николас в свои 35 лет становится самым молодым американским президентом. Он хочет сделать мир гораздо лучше, чтобы никаких войн не было. Герои книги – его школьные друзья. В книге он и меня вывел, и мою жену. А члены кабинета президента – все его сокурсники. Так что не забудь прийти в книжный магазин, когда он будет подписывать свою книгу. На прощание Джимми крепко по-медвежьи обнимает меня. «Эй, ты бугай!» – протестую я. «Ты полегче, ребра мне не поломай!»
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующих встреч в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სწორელის თანამდებობაზე.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ხოლო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
წინა საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობების სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებისთვის განსხვავებული პირობებით გადაცემა აკრძალულია. CESCO.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობი